У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
Дорогие друзья, не так давно праздновали 200-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Вы знаете, еще в школе он меня очень заинтересовал, хотя многие его произведения, такие значимые и большие, до конца было очень трудно понять, не осознавая реальности для нас уже исторического времени, понимая, что там что-то было скрыто, есть некое иносказание, школьнику было не так-то просто во всем разобраться. Но все же некоторые его рассказы остались в моей памяти на всю жизнь. Вот один из таких рассказов, если кто-то помнит и читал, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Я кратко напомню содержание, оно пригодится для темы проповеди нашей сегодня. Хороший был человек Иван Иванович. Он очень любил проводить время, наслаждаясь теплом солнца. Съедал много сладких дынь, собирал в мешочек косточки и записывал, что это дыня съедена тогда-то и тогда-то. Каждое воскресенье он был в церкви, каждое воскресенье. А после службы он не уходил быстро домой, обязательно шел туда, где были нищие, и расспрашивал их со вниманием. И к старушке убогой подходил искалеченной и спрашивал, а хочется ли ей мяса или хлеба. После этих слов она тянула к нему руки, а он ей говорил: «Ну, ступай с Богом, ну что ты, я же тебя не бью». Очень он был хороший человек. И сосед его был замечательный, хороший человек тоже, Иван Никифорович. Он тоже имел любимое времяпровождение. Бывало, залезет в воду по горло, попросит, чтобы ему самовар поставили. И так вот в прохладце, прямо находясь в купальне, принимается пить чай с наслаждением. И вот в одно утро Иван Иванович, тот первый, о котором я говорил, думает сам о себе и оглядывая свои владения: «Какой же я хороший хозяин!» Задумался, чего же еще у меня нет-то в хозяйстве, и вдруг как будто бы просвещение пришло. Ружья-то старого, как у Ивана Никифоровича, у него и нету. Вроде бы все то же самое, все есть, а вот ружья такого, как у него, нет. Ну и что ж, недолго думая, оделся и пошел то ли просить, то ли купить, но, в общем, как-то этим ружьем завладеть. Кратко говоря, тот не дает и никак не соглашается. Тогда Иван Иванович говорит Ивану Никифоровичу: «Ты прямо со своим ружьем, ну, хозяину этого ружья, как глупый с писаной торбой носишься». Писаная торба, я думаю, это расписанная, разукрашенная. И вот он говорит: «Вы со своим ружьем, как глупый с писаной торбой носитесь». А тот возмутился, дыхание в зубу сперло и говорит: «А вы настоящий гусак!» И тут завязалось между двумя друзьями, очень близкими людьми, соседями, которые многие годы проводили время в совместных беседах, в общении, в посещении друг друга. Вдруг между ними какая-то злая искра пролетела. Тот хозяин ружья позвал домочадцев, и выгнали они Ивана Ивановича. Тот бежит и кукиш ему в ответ показывает. Два человека, украшение города Миргород, хорошее название придумал тогда Гоголь, поссорились. Из-за чего? Из-за глупости, из-за гусака. Ну, подумаешь, похож на гусака. В общем, далее эта история рассказывает о мести, о чувствах, о зловредничестве по отношению друг к другу, о жалобах, которые они стали друг на друга предъявлять, о судах, о невозможности примирения, о том, что находились те, кто науськивали еще больше: «Не прощай, не прощай, обрати внимание, как он тебя обидел». Однажды все-таки их как-то свели друг с другом, вроде бы они уже протянули руку для примирения. А тут Иван Никифорович говорит: «Иван Иванович, ну что ж вы прям за гусака обиделись? И опять это слово прозвучало. Тот руку отдернул, и снова бешенство. Эта вражда изгладала их обоих. До самой смерти так и не пришло примирение к этим людям. До самой смерти. В общем, Гоголь заканчивает это повествование словами: «Скучно на этом свете, господа». И вот, перейдя, может быть, от некого такого шутливого размышления к серьезному, я хочу сказать, что ничто так не сильно перед Господом, как прощение обид, как способность, умение прощать обиды. Почему? Это одна из наивысших добродетель и первое, что предъявляется человеку на христианском пути. Когда мы заканчиваем молитву «Отче наш», конечно же, после слова «Аминь» мы больше ничего не говорим. Но там в 6 главе сказано: «Если будете людям прощать прегрешения их, то и вам Отец Небесный простит, а не будете, и вам не проститься». Почему прощение есть высокая добродетель? Потому что это подражание, осознанное, подчиненное, благоговейное подражание милости Божией. Ничем мы так легко не искушаемся, ничем, подумайте, как вспышкой гневливости, обиды, желанием отмщения, словом или делом, когда кто-то наносит тебе оскорбление. Ничем мы так легко не искушаемся, как обидчивостью. Почему нам так трудно прощать? Почему мы поддаемся этой досаде, негодованию? Почему мы не научились? От невнимания, от незнания цены или награды прощения. Мы в первую очередь видим ущерб, который нам причинила обида. Вот это мы уж сразу можем оценить и понять. Он очевиден для нас. Из самолюбия исходит какие-то горькие мысли, слова. Почему я должен прощать? И как это можно простить? Но если бы мы с вами каждый раз помнили, какие великие, я скажу более того, нет больших обетований, нет более высоких обещаний в Слове Божьем, чем обетование за прощение человеку, который может, способен, научился прощать. И оказывается, первая проблема, с которой нам нужно справляться, уметь, духовная проблема, все с этого начинается. Без этого нет дальше перехода в жизни никакого человека, ни христианина, ни неверующего. Это способность научиться прощать обиды. Если бы мы только помнили, какие есть Божьи обетования для тех, кто прощает, что они ценней самых великих потерь, которые причиняет нам обида. Есть из-за чего прощать. Как написано в слове: «И прощены будете». Сие означает очень просто: простишь — и прощен будешь от Бога. Еще раз простишь — снова, и снова Бог тебя простит. Это не просто юридическое состояние. Простит — в этом много. Это значит, очистит от всякой неправды. Это значит, изольет в твою жизнь благословение. Это значит, что ты будешь тем на том месте и тогда, кому Бог способен многое поручить и доверить. В прощении у нас очень большое преимущество. Представьте себе, если бы кому-то сказали, что здесь, в соседнем здании, сегодня копеечную монету меняют на 10 тысяч рублей. Что бы произошло? Я думаю, мы бы отсюда побежали все. Но вдуматься только: копеечную монету каждому на 10 тысяч. А если бы и где-то по району распространилась такая гуманитарная помощь, я думаю, прохода бы среди людей не было. Это только лишь маленькое сравнение. Как велико прощение по сравнению с тем, что мы имеем от этих сохраненных, может быть, обид, этих чувств. Так вот, если бы нам предложили бы такое место, где так меняют, мы бы в очереди бы не протолкались. Ничего не может быть таким верным, как обещание Господа. Сейчас мы прочитаем из Священного Писания Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Все начинается с речи апостола Петра. Кстати, мы многим обязаны остроте языка Петра. Если мы читаем контекст, то мы понимаем, что вдруг на ровном месте он встревает в то, что говорит Иисус, и переводит на абсолютно другую тему. Предыдущие слова: «Где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них». А если ранее читать многое, очень важное и величественное, но вдруг Петр приступил к нему и сказал, вот представьте эту атмосферу. Так часто бывает, говорю на одну тему, вроде бы развиваю ее, но вдруг приступил и сказал кто-то, и совершенно другое. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Конечно же, Петр хотел показать, наверное, свои чувства, которыми он был исполнен в тот момент. Дело в том, что по Талмуду предлагалось 3 раза прощать человека за одно и то же, за один и тот же проступок. 3 раза. На 4-й можно было уже не прощать. Петр проявил величайшее великодушие. Он предложил до 7, то есть сложил 2 раза, еще 1 прибавил на всякий случай. Больше, чем 2 раза, до 7 ли раз? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Друзья, я думаю, что нет смысла сейчас умножать одну цифру на другую, потому что значение того, что сказал Христос, нет числа прощению в жизни христианина. Это не говорит о том, что 490 раз и все на этом закончено. Это вопрос бесконечности. И дальше Господь действительно уже вошел в ту тему, которую предложил ему Петр. «Посему Царство Небесное, говорит Господь, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Не просто подожду, когда отдашь, но, умилосердившись, простил ему долг. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Удивительная притча, и сразу скажу, притча, 100-процентное иносказание. Мы понимаем, наверное, если хотя бы чуть-чуть разбираемся вот в этих цифрах, что такой ситуации быть не могло. Почему? Потому что это огромная, фантастическая сумма. 10 000 талантов составляет 120 миллионов динариев. Но никто не мог быть должным царю 120 миллионов динариев, когда Идумея, Иудея и Самария за год приносили 600, а Галилея 300. Я думаю, каждый слышащий тогда вот эту историю или эту притчу он понимал, что смысл в цифрах все-таки есть, что это долг только лишь одного из слуг, одного из рабов, больше, чем доход царя, может быть, за всю его жизнь. Огромная цифра, и в ней есть глубочайший смысл, в ее космической величине. Потому что, когда этот человек вышел и встретил своего должника, он душил его за 100 динариев. Вот представьте себе ощущение тех людей, которые слышали, ну, переведем на современные деньги, 120 миллионов долларов или 100 долларов. Тебе простили 120 миллионов, а ты вышел и душишь человека за 100 долларов. Все это описывает определенную картину. Мы понимаем, что здесь смысл и картина наших взаимоотношений с Богом. Все это можно сравнить с тем долгом и с тем оскорблением, которое нанесли мы Богу как творение, отказавшись от Него, совратившись на свою дорогу. Мы и сегодня продолжаем порой сходить на другую дорогу. В чувствах, в мыслях, в бесчувствии, в безмыслии, наконец-то. Проще сказать, это долг неоплатный. Он космический, он нереальный. Но он был заплачен Христом, он простил нам эти долги. И нельзя надеяться, друзья мои, на милосердие Божие никому из нас, если мы не научимся прощать. Потому что сказано: суд без милости не оказавшему милость. Как же простить обиду? Как же это сделать? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, как прощать и что приходит с прощением, я хочу, чтобы мы на мгновение попытались представить себе оскорбившегося, обиженного Христа или Матерь Божью. Ну, подумайте на мгновение, мы можем хотя бы как-то этот образ составить в своем разуме. Мы такое в голову себе взять не можем. Мы представить себе такое не можем, потому что это невозможно. Почему? Потому что обида – это следствие духовной слабости человека. Еще раз подчеркну, обида – это проявление или следствие духовной слабости человека. Вот почему первое, о чем говорится в Евангелии, о способности прощать. Потому что если мы не научимся этому, мы духовно не можем развиться никак дальше. Никак. Первое, к чему пришли христиане, придя в христианство, к возможности, к пониманию, к способности прощать обидчиков. Это одна из самых главных заповедей. Но вот мы маловерные, гордецы, гордые, способны гневаться друг на друга с раздражением, порой даже со злобою. Потому и обижаемся легко, что думаем, что и о нас так думают, как мы думаем о них. Гордый человек, он внутренне готов быть обиженным. Он внутренне готов оскорбиться. Он внутренне готов уже, что произойти это должно. Потому что гордость лишает человека тех сил Божьей помощи и благодати, которая дается смиренной душе. Итак, что же такое обида? Давайте поговорим об этом. Что такое обида? Первое, обида – это, конечно, боль. Реальная, значимая, нестерпимая боль от раны, которая нанесена человеку. Обидчик гордый, потому что обида всегда наносится в гордыне человеческой, в заносчивости. Боль причиняется, иными словами, гордостью другого человека в данный момент или в жизни его. Но мы должны помнить одно. Гордый всегда в руках лукавого. Всегда. Именно гордость входит в резонанс с теми мыслями, которые существуют даже вне нас, от дьявола. Тот дает мысли, и человек именно гордостью воспринимает не Божье, он притягивается к тому, чему сам подобен в этот момент. И эти мысли, как зацепить другого самым болезненным образом. Иногда, когда совершаются обиды, глядя вот так со стороны, думаешь, ну как это возможно по-человечески вот найти такую болевую точку и так четко, очень прямо, больно в нее ударить или пустить стрелу? Как это возможно? Осознаешь, что это сверхъестественно. Вот почему у того, кто испытал эту боль, первый вопрос возникает, как он мог или как она могла такое сказать? Как это возможно так поступить со мною? Итак, первая обида – это боль от нанесенной раны. Второе, что происходит с обидой, это уже инфицирование самой раны. Что можно назвать злопамятством или удержанием зла. Вместо того, чтобы напрячь дух и отбросить все это, мы, конечно же, поступаем по-другому. Мы говорим, как он посмел, как она посмела. А ведь я добра желал, ведь я лучшего хотел, а она вот так поступила, а он так поступил. Мы как будто бы расковыриваем эту рану. Она инфицируется. И люди, которые переживают это состояние, они действительно испытывают движение в замкнутом круге. И вот человек внутри себя, он уже живет в особом мире. Он изобретает, что бы ему сказать, когда он встретится с обидчиком. Уже думает о том внутри себя, как вести разговор, какая форма поведения должна быть выбрана, как ответить. В общем, внутри его происходит очень серьезная работа. Хотя она далеко не уходит, но вот на этом кругу начал об этом думать, и снова возвращаются чувства. Потом снова начинаешь думать, как теперь реагировать и жить, и снова нахлынули чувства. И чем дальше, тем труднее простить. И люди укореняются в обиде. Точнее, и обида укореняется в человеке. Тогда вырабатывается определенный стереотип, как мы говорим, мышление. Начинает человек думать уже другим образом. Говоря с точки зрения физиологии, появляется уже не духовный, но физический условный рефлекс, который мы называем как? Реакция на человека. Когда кто-то нас обидел, и вот эта рана инфицированная гноится, и мы думаем о том, как теперь вести, как поступать, как ответить, что сказать, когда появляется этот человек перед нами, о, мы что-то чувствуем. У нас уже есть определенный рефлекс. Мы реагируем на него совершенно иначе, чем на других людей. Это нездоровый рефлекс. И как только увидел этого человека, сразу что-то пошло. Раз он такой сякой, не буду с ним разговаривать, не буду с ним общаться, буду отвечать односложно или вообще в разговор не вступать. Но через некоторое время вроде бы обиды прошли, казалось бы, сами по себе, и рад бы, и хочу, а уже и не получается ничего. Человек в жизни твоей, и ты в его, потерян навсегда. Ну, подумаешь, скажем мы, подумаешь. Но человек не вещь. Всякий человек, встретившийся с нами на пути, и всякая обида, возникшая между двумя людьми, не есть воля Божия. Встреча, воля Божия для чего? Для того, чтобы мы имели общение в любви и Духе Святом. Это воля Божия. А если мы говорим, что из-за обиды наши отношения разрушились, потому что мы и тот, и другой оказались духовно слабыми и немощными людьми. Третье. Обида кипит ненавистью. Конечно, это не всегда и не сразу, но если обида долгая и болезненная, у человека возникает желание мести. Оно может быть разного уровня, смотря от состояния оскорбленного, обиженного. Оно может быть пожелание трудностей или тому подобных вещей. А может быть, он жаждет и мечтает о том, чтобы Бог наказал его обидчика. В общем, как бы то ни было, ненависть, она всегда ненависть. Она всегда желает разрушения, даже до смерти. Я читал, как одна женщина писала, искренне исповедуясь о том, что Бог освободил ее от этих страшных чувств. Благочестивая женщина, христианка, но она говорит, внутри себя я довела до того, что много раз представляла своих обидчиков мертвыми. И более того, думала, как бы я их убила бы. Но страх человеческий или страх Божий, как хотите, удерживал от такого поступка воочию. Она была слабая женщина. Конечно, никого бы из своих обидчиков она не могла бы физически убить, не могла бы нанести даже никакого увечья, но внутри себя она смоделировала эту картину. И однажды это ужаснуло ее, и она благодарила Бога, что стала свободна. И так обида кипит ненавистью. И значит, дальше четвертая обида перерастает в непрощение. Непрощение – это страшный грех. Это грех, лежащий на душе человека. А если на душе у человека есть грех, он будет и в другом поступать греховно. Он будет мстителен, злопамятен, он будет накапливать все больше и больше обид. Он будет искать их и видеть их там, где их совершенно нет. Но он будет их там видеть и все истолковывать в другом свете. Потому что он уже будет предан истязателям, как мы читали. Он не простил. Он в их лапах. Истязатели, которые терзают жизнь человека, доколе не отдаст все, как сказано, до последнего кондранта. Всю свою жизнь, все силы своей души можно потерять на одном, на непрощение, которое приводит к полнейшей деградации личности. Но если ты ищешь помощи у Бога, молишься и каешься, даже если ты сегодня обуреваем этим грехом, но ты с ним борешься, Господь поможет. Господь посылает такие испытания в нашу жизнь по одной причине, чтобы мы научились с грехом бороться. Первый урок, который преподается нам, это переживание обид, чтобы мы ощутили и преодолели, победили этот грех, а победив его, будь уверены, победим и другие. Простишь – прощен будешь. Значит, Бог тебя простит, но это опять же, повторюсь, не только юридически пусть звучит. В устах Божьих прощение означает не просто за проступок, но искоренение самих причин, которые к этому приводят. Восстановление. Простит, написано, значит очистит. Слава Богу. Как же бороться? Как бороться? Скажу кратко, несколько мыслей. По отношению к обидчику. Первое, что нам нужно научиться делать, каждому из нас, это только может быть начальная стадия, и она находится на физическом уровне. Первая степень необидчивости. Очень просто. Смолчи. Смолчи. Это первая осознанная степень необидчивости. Ведь все вступает в хаос и бурю именно от того, что мы обижены и мы отвечаем. Смолчи не подразумевает... Сделай такой вид, чтобы на лице у тебя было написано, и в глазах твоих искры, и молнии, и громы практически от тебя исходят, как вибрация, но ты молчишь, как будто воды в рот набрал. Нет, смолчи духом и телом, и всем состоянием своим. Смолчи подразумевает, не подай виду. Если ты имеешь хотя бы небольшой духовный опыт, ты знаешь, что внутренний мир у человека – приходит не сразу. Это все постепенно. И вот первая степень необидчивости, а значит и первая степень прощения, это умение смолчать. Помолчи, и чем чаще, тем с меньшим смущением ты будешь встречать обиды. И придет покой. Ты ощутишь, что это работает. А из покоя мир. А в мире ты будешь уже как твердая стена перед ударами песчинок. Ничего не сможет пробиться. Итак, первое – смолчи. Второе – смирение. Смирение очень просто объяснить в двух словах. И если мы поймем этот смысл, мы сможем стяжать такой же дух. Гордость говорит: мне, я, да за что, да как посмел, да кто ты сам? А у смирения всегда ответ один. Это я по грехам своим получил. Помилуй, Господи. Понимаете? Это я по грехам своим получил. Мне он простил 200 миллионов динариев. Грехов у меня 200 миллионов. Поэтому, когда мне 100 не отдали, это ж я по грехам своим получил. И слава Богу, что всего лишь 100. Смирение, оно так мыслит. Помилуй, Господи. Гордость возмущается. Смирение, оно мыслит именно так. Помилуй, Господи. Вы помните, Христос позволял себя унижать и бить. Но у него не было неправды. А у нас всегда заслуженные удары и побои. Вы скажешь: так я против этого человека ничего не сделал. Но мы же все бунтовали перед Богом. И только Бог знает наши чувства, мысли, которые по своей сути нарушили наше предназначение. И если Бог попустил, то я по грехам своим это получаю. Вторая книга Царств, 16 глава, 5 стих. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? В 11 стихе повторяется: оставьте! Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. И слушайте дальше. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Написано, что мы блаженны, когда нас злословят за Христа, ни за что. Злословят, когда мы делаем доброе. Что мы должны делать? Радоваться. А если нас злословят за то, что мы такие и есть? Ведь часто бывает все равно обидно, когда тебе правду скажут. Вот ты такой и есть. Очень трудно принять, хотя ты знаешь, правда. Ну что ж, тогда каяться нужно. И если попустил Господь услышать эту правду вот таким образом, Господь попустил, не дьявол, Господь, чтобы испытать наши души, чтобы посмотреть, как и кого мы строим из себя и что мы в себе видим. Господь попустил. Так вот, смирение – это одеяние божества, как сказал некто из древних богословов. Это высочайшее качество. И оно очень помогает при обидах. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне добротою, благостью за вот эти злые слова, которые этот человек говорит. Мстить ему я не буду, сказал Давид. Третье, друзья мои, страх Божий, вот что может вразумить нас. Страх Божий – это то, что должно нас вразумлять. Конечно, я говорю о тех, кто верит в Священное Писание. Бесполезно тем людям, которые не уважают, не почитают, не принимают истины Слова Божьего, говорить об этом. Но если хоть чуть-чуть в душе есть страх Божий, он звучит такими словами: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешение его». Смотрите как, очень серьезно слова Христа. А этот человек был предан истязателям. Слово Божье говорит, что без Христа мы не можем делать ничего. Я вам скажу одну очень важную мысль. Для многих это будет откровение. Сам человек не может простить никто. Никто из людей не может прощать. Можно спрятать обиду внутри себя. Можно ее заковать в цепи, в кандалы, не дать ей дышать, не дать ей развиваться. Но она обязательно дождется своего часа. Она обязательно проявится, она сможет разорвать эти оковы, разогнуть эти запоры, темницы и решетки. Она имеет огромную силу, и несмотря на то, что она спрятана, она проявится, как инфекция. Чуть-чуть ослабил организм, и вирус, живущий в нем, берет верх до смерти человека. Но по гордости мы считаем, что мы сами сможем простить. «Но я желаю простить», — говорим мы. Мы желаем много чего. Пойти в лес и желать, чтобы комары тебя не кусали, бесполезно, потому что комары не знают о твоем желании, кусят все равно. Мы можем многого желать, но оно только лишь от желания не случается. А лукавый не комар. Он держит душу человеческую мертвой хваткой. Какой же выход, если сам человек не способен к прощению и понимает, а не простит, его душа погибнет? Вместо кипения и ярости кричи Господу, молись, кричи к Богу, а не на обидчика, к Богу кричи: умираю, тону, грех заманил, Господи, помоги. Тем более, если настоящая обида, то реальная боль от этой обиды. Не нужно терпеть боль от обиды. Возопи к Господу, проверено тысячелетиями. Бог утешает обиженных, уничиженных. Он усмиряет бури и, конечно же, боль. Слава Богу! Дай силы мне простить все обиды. И помните, сама обида не пройдет. Никогда, ни у кого, ни у одного человека настоящая обида не пройдет. Вот почему и дано христианство. Потому что исцеление дает только Бог. И у Него нужно его просить. Запомните, обыкновенный человек, а каждый из нас обыкновенный человек, вы и я, мы все одинаковые обыкновенные люди. Никто из нас не может справиться со грехом сам. Я думаю, это не тайна для нас. Мы все теоретически понимаем, если бы человек бы мог бы с этим справиться, не нужно было бы уничижения Сына Божьего, не нужно было бы Голгофской жертвы, не нужно было бы платы за грехи, не нужно было бы Духа Святого, пришедшего на землю, чтобы поднять человека и дать ему силу и победу над грехом. Человек не может справиться с грехом без Бога. И если тебе плохо, тебе больно, открывай душу свою перед Господом. Проси у Него, Он поможет. Слава Богу. Четвертое. Может быть, не очень простое, но после того, как ты помолишься, попробуй понять обидчика. Это непросто. И не во всех случаях возможно. Я не говорю сейчас обо всем. Я говорю сейчас о схематических, но достаточно понятных ситуациях. В каких-то моментах жизни можно понять обидчика. Есть такой рассказ медсестра из одного сборника христианского. Вот эта благочестивая девушка, работая самоотверженно в больнице, прекрасной душой, это ощущали все больные пациенты. Один из стариков, который был имеющим большой опыт жизненный человеком, восхитился душой и сердцем, наблюдая за этой девушкой. И он спросил ее: «Как же ты такой, доченька, хорошей выросла?» Она ответила ему: «Меня мачеха такой воспитала». Удивительно, что у этой девочки в свое время мама умерла. Она осиротела. Вдруг в ее жизни появилась мачеха. Отец женился. И она со всей силой 14-летнего ребенка, а мы знаем, как дети в этом возрасте могут быть жестоки, мучила свою мачеху как могла. Она издевалась над ней, она устраивала нешуточные гадости для нее. Она много-много зла совершила для нее. Но мачеха была глубокой-глубокой искренней христианкой. И она все время это молилась. Она сумела переродить сердце этой озлобившейся девочки. Это сказано в Библии. Послушайте внимательно. Если Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Если Господу угодны пути человека. Вот в чем дело. Оказывается, может произойти удивительное перерождение в моей семье, в моем доме, там, где я живу, там, где я работаю, в моей церкви. Если пути мои, вот зачем нужно смотреть. Оказывается, что-то может произойти. У этой женщины хватило духовной чистоты, чтобы понять, как вести нужно с этой девочкой. Наверное, мне кажется, у нее порой руки чесались. Я думаю, что да. Ей хотелось, наверное, взять ремень и наказать ее. Или отцу рассказать о том, как она себя ведет. Но она поняла причину. Она поняла причину, что у этой девочки была страшная боль, дикая боль от потери матери. Она лишилась самого дорогого. И поэтому в штыки от этой боли встретила эту женщину, кроткую, тихую, смиренную мачеху. И на эту страшную агрессию мачеха ответила терпением, смирением, молитвой и любовью. И победила. И последнее. Верь в обетование. Если будем мы прощать, то и нам простятся согрешения наши. Это обещание Бога. Если мы не научимся прощать, мы не научимся в жизни ничему, а значит, не получим ничего, что приготовлено для нас. Бог не задержит, если только мы откроемся душой. Он изольет свои благословения до избытка. Если мы понимаем, что ничего не происходит автоматически, а мне это жизненно необходимо, в конце концов, мне это необходимо, потому что нет на свете ничего важнее своей собственной души. Пусть это звучит эгоистически, но на самом деле это так, что значит приобрести весь мир, а душе своей повредить, потому что мир-то приобрести, а уж ближнего тем более, можно только лишь созидая свою собственную душу. Оказывается, в этом не эгоизм, а в этом преломление, смирение, чтобы как преломленный хлеб напитать многих людей. И это жизненно необходимо. Жить в этом прощении. И пусть это будет нашим стражем. А слова Господни прозвучат для нас утешением и радостью. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Аминь.